Издательство «Эксмо». Наталья Антонова. «Орхидея с каплей крови». Действующие лица и события романа вымышлены, и сходство их с реальными лицами и событиями абсолютно случайно. Автор. Яркая луна висела в темном небе, точно хрустальный магический шар. И не хватало только зеркальных отражений, потому что реки, озера и ручьи были не просто покрыты льдом, но и запорошены снегом. Морис Миндаугас, сотрудник детективного агентства «Мирослава», стоял у окна и думал о том, как быстро летит время. Совсем недавно они втроем... Нет, вернее, вчетвером. Хозяйка частного детективного агентства «Мирослава Волгина», следователь по особо важным делам Александр Наполеонов, для друзей просто Шура, сам Морис и кот Дон встречали Новый год. И вот уже, как говорят в России, на носу день Святого Валентина. Трудно сказать, прижился ли здесь этот праздник влюбленных. Вроде бы да, и в то же время не очень. Опять же, как говорят русские, бабушка надвое сказала. Но ему этот праздник нравился, и он пытался придумать, что же такое подарить Мирославе, чтобы подарок наверняка обрадовал ее. Шура, будучи другом детства Волгиной, уверял Мориса, что знает ее как облупленную, и то ли в шутку, то ли всерьез утверждал, что сделать Волгину счастливой может только кот. «Но кот у Мирославы уже есть», — возражал Морис. «Тогда загадочное преступление», — не задумываясь ни на секунду, отвечал Наполеонов. «Типун тебе на язык», — чисто по-русски в сердцах восклицал Миндаугас. Он даже мысли не допускал, что убийство может кого-то сделать счастливым, и пытался донести эту мысль до Наполеонова. Но тот отмахивался. «Я сказал тебе русским языком: расследование убийства, а не само убийство как таковое», — Наполеонов выразительно постучал костяшками пальцев по собственному лбу. «Слово «расследование» ты не произносил», — рассердился Морис. «Значит, я подумал об этом про себя», — хмыкнул Шура. «Ты невыносим». «Ничего подобного», — не согласился Наполеонов, уверенный в том, что он — подарок судьбы для любого, с кем ему доводилось общаться. Так что вопрос о подарке так и остался висеть в воздухе. Влад не помнил, как он добрался до своей холостяцкой квартиры, как непослушными пальцами вставил ключ в замочную скважину, как открыл дверь, не раздеваясь, прошел в комнату и упал в кресло. Снег таял на его волосах и стекал вниз по щекам и подбородку, оставляя влажные дорожки, точно такие, как оставляют слезы от переполняющей душу боли. Хотя он сам не понимал, плакал ли он, и смешивались ли его слезы с каплями растаявшего снега. Опомнившись, наконец, он прижал ладони к щекам и, раскачиваясь из стороны в сторону, повторял одно и то же. «Жанна! Как же так, Жанна? Как ты могла?» Он так и просидел до утра в кресле и ничуть не удивился тому, что дверь его квартиры распахнулась и комнату заполнили люди в форме и без нее. Влад и не думал сопротивляться, когда на него надели наручники. Покорно спустился вниз и сел в полицейскую машину. Вот только на допросе у следователя он упорно отрицал свою вину, повторяя одно и то же. «Я не убивал Жанну, я любил ее». Глава первая. Выпавший в начале ночи снег еще не успел посереть от выхлопных газов и переливался всеми цветами радуги под лучами утреннего солнца. Инна выбралась из машины. От автостоянки до дома подруги пройти пешком всего ничего. Шла она не спеша, с удовольствием поглядывая по сторонам. Улыбнулась и произнесла еле слышно: «Красиво-то как! На деревьях иней, как на ресницах Снегурки. Инна набрала номер кодового замка, вошла в подъезд, поднялась на второй этаж, собралась позвонить в дверь и вдруг заметила, что та приоткрыта. «Странно», — подумала Инна, — «не похоже на Жанку». Но, забыв о предосторожности, она толкнула дверь и вошла в прихожую, крикнула с порога: «Жанна!» Ей никто не ответил. Инна хотела разуться, но передумала, прошла по коридору и заглянула в гостиную. Никого. Дверь в спальню была закрыта. «Неужели спят до сих пор?» — подумала она с улыбкой. «Умаялись, небось, за ночь голубки». И постучала костяшками пальцев по двери, а потом нажала на ручку. То, что она увидела, лишило ее дара речи на несколько секунд. А потом она закричала так, как никогда в жизни не кричала, и опрометью бросилась из квартиры. Опомнилась женщина только на лестничной площадке и вызвала полицию. Скорую вызывать не стала. Ее бедной подруге теперь ни один врач не поможет, будь он хоть самим Гиппократом. Шура, он же следователь Александр Романович Наполеонов, проснулся в прекрасном настроении, у себя дома, в собственной постели. «Как хорошо!» — подумал он, приоткрывая глаза и успевая заметить сквозь ресницы то, как разлетаются остатки сладкого сна. Улыбка, появившаяся на его губах, устроилась поудобнее в уголках рта. Чему он радовался? В молодости люди часто радуются таким простым вещам, как никем не потревоженный сон, домашнее тепло, звук маминых шагов, позвякивание посуды на кухне, аромат крепкого кофе, шкварчание яичницы. А тут еще за окном пушкинский пейзаж. Под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит. Короче, мороз и солнце. Прям как в детстве. Подумал Шура. Выбравшись из постели, он на цыпочках подошел к окну и, отодвинув штору, стал смотреть на улицу. Неужели в городе воздух стал чище? Хотя с чего бы это? Автомобили со двора и тем более с улиц никто не выгонял. Шура вздохнул, потер одной босой ногой о другую, постоял еще немного так в позе цапли, переменил ногу, потянулся и направился в ванную. Интересно, что сегодня приготовил на завтрак Морис? Наполеонов поймал себя на том, что, вспоминая о подруге детства Мирославе Волгиной, он все чаще думает не о ней, а о Миндаугасе, вернее о том, что же вкусненького тот приготовит к его появлению в их доме. Шура засовестился, встал под душ, а потом принялся изо всей силы растирать свое тело махровым полотенцем. Войдя на кухню, он первым делом чмокнул в щеку мать. «Доброе утро, ма!» «Доброе утро, сыночек», — отозвалась Софья Марковна, довольная уже тем фактом, что сын ночевал дома, и теперь она может накормить его завтраком. «Надеюсь, что яичница сегодня с беконом?» — напустив на себя притворную важность, спросил Шура. «Ешь, с чем дают», — весело отозвалась мать. «Значит, бекона нема», — Шура забавно принюхался к еде на своей тарелке. «Нема», — согласилась Софья Марковна, — «зато ветчина фермерская и очень вкусная». «Ладно уж, поверю тебе на слово», — проворчал сын и принялся за обе щеки уплетать яичницу, приготовленную матерью. «Ма, а знаешь, вкусно», — проурчал он. «Догадываюсь», — усмехнулась женщина и тоже стала есть. «Ма, а булочка есть?» — жалобно спросил Шура, отодвигая от себя опустевшую тарелку. «Какая еще булочка?» — сделала она вид, что не понимает. «С изюмом». «Ты хочешь из нее изюма себе наковырять?» — спросила Софья Марковна, стараясь изо всех сил не рассмеяться. «Ма, я серьезно», — обиженно проговорил сын. «А ты все какие-то детсадовские анекдоты вытаскиваешь на свет Божий, которым уже 100 лет, кстати». «Булочки нет», — серьезно ответила Софья Марковна. «Зато есть ватрушки с творогом, такие, как ты любишь». «А где они?» живо отреагировал сын. «В духовке вестимо». «А я-то думаю, откуда ты так вкусно ванилином пахнет?» Шура от предвкушения предстоящего удовольствия радостно потер одну ладонь о другую. Софья Марковна смотрела на него и улыбалась, а думала она о том, что в последние годы не так уж часто выпадает ей возможность побаловать сына его любимыми лакомствами. Он либо пропадает на работе с раннего утра до позднего вечера, а иногда и ночами. Свои свободные вечера и выходные предпочитает проводить с друзьями, как правило, в доме у своей подруги детства, ныне частного детектива Мирославы Волгиной. Софья Марковна отлично понимала сына и не обижалась на него.